Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То, что Бог есть прежде всего любовь, об этом свидетельствуют святые отцы Церкви, которые это опытно познали. Конечно, и общее такое богословие, да и философия, которая пытается определить, кто есть Бог, много давали определений, касающихся всеведения Божьего, всемогущества. Но вот это вот определение, то, что во всей своей полноте Бог есть прежде всего любовь, оно и является главным, потому что все остальные свойства Божии, которые к Нему и применимы именно как к Богу, они и определяются полнотой жизни вечной и полнотой любви. Потому что и всемогущество Божие, оно во Христе сокрыто в Его человеческом облике. И не зря Господь говорит апостолу, что вложи меч в ножны, нежели ты думаешь, что не могу представить тьму ангелов, которые выступили бы на защиту Сына Человеческого от каких-либо внешних угроз, предательства, суда над Ним, избиение Его и предание на жесточайшую крестную смерть. Но во Христе, как свидетельствуют же святые отцы и вся Церковь, именно по любви к нам происходит такое умаление Божества, когда Господь попускает самому себе быть страдающим Спасителем, быть страдающим Мессией, потому что именно через вот это разделение с нами страданий человеческих и самой смерти и происходит спасение, избавление от греха, смерти и страданий, перспективе вечности, грядущей вечной жизни Царства Небесного. Именно потому, что Бог, ставший человеком во Христе, это все на себя принимает и разделяет с нами. И не зря Господь говорит в Евангелии, что заповедь новую даю вам, да любите друг друга. С точки зрения такой, формальной, заповедь о любви, она не есть новая, применительно ко времени евангельской истории. Потому что и в Ветхом Завете заповедь о любви к Богу и ближнему, к другому человеку, она была Богом дана. Но новизна в устах Христа этой заповеди в том, что во Христе Бог сам подтверждает эту заповедь, сам ее разделяет, ее исполнение с нами. Благодаря своему кресту, кресту Христову, это явлено во всей полноте. И вот в таком известном евангельском эпизоде, в финале Евангелия от Иоанна, мы слышим, как Христос вопрошает у апостола Петра: «Симоне Ионин, любишь ли меня?» Обращается он к нему еще старым именем Симон, как святые отцы толкуют, потому что апостол Петр смолодушничал и отрекся от Христа, когда его при взятии Христа Спасителя под стражу неоднократно спросили, не ты ли был с ним? И апостол Петр трижды отрекся, что нет, не знаю этого человека. Испугался, смолодушничал. И, можно сказать, не спал из своего апостольского достоинства, поэтому требовался такой акт покаянный, И вот он совершается как раз в этом вопрошании, которое Господь адресует апостолу, говоря ему: «Симоне, Ион, любишь ли меня?» И тот отвечает, что: «Да, Господи, я люблю тебя». И тогда ему Господь, трижды вопрошая, говорит: «Паси овцы моя, паси агнцев моих». И апостол Петр даже приходит в некоторое смущение, он говорит: «Господи, ты же знаешь, что я люблю тебя, ты все знаешь». И Христос ему еще указывает на то, что помимо того, что ты должен быть пастырем, пасти овец Христовых, быть тем, кто является действительно основанием, камнем церкви, должен созидать ее, Христос указывает, что должен это апостол делать всецело жертвенно, саму жизнь положить. И говорит, что вот когда ты был юн, ты мог ходить сам, куда тебе заблагорассудится, а когда ты уже состаришься, то иной тебя пояшет, свяжет и пойдет, куда ты не хочешь. То есть указывает апостолу на то, что его ожидает мученическая кончина, причем уже в преклонных летах. То есть указывает на то, что трудиться жертвенно, пасти овец, стадо Христово, церковь, апостол должен на это действительно всю жизнь положить, еще и мученически закончить свою жизнь. И действительно, большинство апостолов так и свою земную жизнь закончили мучениками, мученически, за каким-то редким исключением. А почему, собственно говоря, так? Почему они не сподобились какой-то земной чести? Почему не могли бы воцариться? И сам Христос не воцарился, как земной царь. А с точки зрения именно чисто вот такой внешней канвы земной жизни, был предан и подвергнут жесточайшей казни. Страдающий Мессия, он оказался для Израиля, как царство, и чающих царство, не понят. Израиль от него отказывается. Поэтому, за исключением тех, кто уверовал в проповеди о воскресении Христовом из уст апостолов, Израиль не узнает дня посещения своего, не узнает во Христе истинного Мессию, оказывается чужд совоскресения с ним. А апостолы, они оказываются истинно участниками воскресения Христова. Но для того, чтобы их участие было засвидетельствовано всей жизнью, они действительно свои жизни и полагают на проповедь о воскресении Христовом, о истинности Церкви Христовой. И сораспинаются таким образом со Христом, полагая всю свою жизнь и мученически принимая именно конец своей земной жизни, чтобы войти в полноту Царства Небесного, и не просто в полноту жизни вечной, но и, как Христос говорит, чтобы в грядущем сесть судить 12 колен Израилевых, участвовать и в грядущих судьбах земной истории Израиля и вообще судеб всего человечества в перспективе вечности. Для этого действительно они должны во всей полноте явить ответную любовь Господу. И мы видим, что, и это тоже важно в Евангелии, что апостолы, они ведь являлись тоже людьми со своими немощами. И эти немощи, они должны быть ими преодолеваемы, и они их преодолевали, но они были. И Евангелие об этом тоже говорит, и это имеет, можно сказать, в Евангелии особую тоже ценность, что вот эта вот немощь, тельные черты конкретные характера, в апостолах, они не скрыты, они не отрицаются. Даже вот в этом финальном эпизоде Евангелия от Иоанна мы видим, что апостол Петр, которого Господь восстанавливает в апостольском же достоинстве, он когда видит другого апостола Иоанна и вопрошает о нем, а этот что, сей же что? Ну, такая в нем, видимо, какие-то движения такие душевные, когда у него ревность какая-то возникает, видимо, по отношению к другим апостолам. И Христос ему говорит, что «А что тебе до этого твоего, можно сказать, друга, твоего спутника же по апостольскому служению? Что тебе до него? Если захочу, он вообще не умрет, а будет пребывать, пока я не приду». Ну, второй раз уже, во втором пришествии. И апостол Иоанн сам пишет об этом и говорит, что не сказал на самом деле Христос, что этот ученик не умрет, но если захочу, он может пребывать вовеки, тоже вот в земной жизни, истории, не вкусив прямо смерти. И священное предание сохраняет рассказ о том, что апостол Иоанн дожил до преклонных лет. Он не вкусил прямо такой мученической кончины. И даже ученики его засвидетельствовали, что когда его погребли после его блаженной кончины уже в преклонных годах, то спустя какое-то время не обрели тело в могиле. Но таких ясных свидетельств об этом все-таки нет. Это, видимо, тоже некая тайна смотрения Божьего. Но есть такое церковное предание, которое говорит именно о том, что апостол Иоанн, как один из первых учеников, и апостол любви тоже, который с особой силой свидетельствовал о том, что главная цель жизни, настоящая, евангельская, христианская, это именно обретение любви к Богу и другому человеку, что вот он сподобился несколько иной участи, чем большинство других апостолов. И в этом свой, видимо, промысел Божий, и апостолу Петру Господь указывает, а что тебе до всей, как говорится, премудрости Божией, которая неизреченным, можно сказать, таким таинственным образом порой промышляет о всяком человеке. Ты позаботься о себе, о том, чтобы в тебе была ответная любовь, чтобы ты действительно исполнил свое служение. Ну что апостолы и апостол Петр исполняют. И можно сказать, что это относится к каждому христианину. Нас часто действительно заботят вещи какие-то, часто прямого отношения к нам не имеющие. Мы смотрим на других людей, часто смотрим с таким лицеприятием, с ревностью, с завистью, меряем, как говорится, той или иной меркой человеческой, осуждаем, судим, рядим. А совершенно ясно и в Евангелии говорится, и вообще в священной истории, как святому преподобному Антонию Великому Господь через ангела сказал, что себе внимай и спасешься. Нас должна заботить прежде всего сама возможность нашего спасения, сам труд, который мы должны прилагать ради этого спасения. Пусть у нас и, как говорится, свои заботы, можно сказать, свои проблемы те или иные. Но вот как говорит апостол Иаков в послании, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Вот важен акцент на том, что блажен человек, который переносит искушение. Не просто искушаемый человек, потому что каждый человек бывает искушаем, как здесь говорит апостол, на самом деле собственной похотью. То есть человек, который испытывает воздействие страстей, грехов, нападения дьявола, разные какие-то ситуации, применительно к которым часто мы ведем себя недолжным образом, не по-христиански. То есть это и искушаемся. И это, этому виной и причиной не Бог является, а собственные наши страсти и грехи и выбор в пользу наших собственных страстей и грехов. Как святые отцы говорят, дьявол действует на нас через наши грехи и страсти, прежде всего. Иногда современный человек, и не только современный, в древности бывает, человек озабочен, как ему обезопаситься там, от внешних воздействий дьявольских, магических. Иногда даже так люди спрашивают порой, а может мне какую-то молитву читать? А некоторые знающие, разбирающиеся в гимнографии такой святоотеческой, в том, какие есть молитвенные последования, спрашивают, а может мне там какие-нибудь заклинательные даже молитвы почитать, вот избавление там от нападения сил бесовских. Да можно и почитать, а почему нет, молитвы тоже все святыми отцами составлены. Вот. Но проблема-то в том, что можно быть безопасным от искушений, от нападений вражьих, не благодаря количеству, так сказать, внешним образом вот так вот прочитанных молитв, а благодаря еще и сознательной, серьезной внутренней борьбе с грехом, воздержанию от страстей, воздержанию от греха. Тогда действительно и род сей бесовский, прелюбодейный, грешный, может изгоняться и молитвой, если есть воздержание от греха, если есть по отношению к страстям и греху действительно внутренний пост. Но сподобиться этого можно только имея движение к Богу, то есть ответную любовь к Богу. Ответная любовь к Богу и желание научиться любви к ближнему тогда, потому что это и заповедь Божия, она и должна быть главным таким вот смыслом, центром жизни христианина. А тогда и настоящий труд духовный, он оказывается возможен. Так сказать, воздержание не ради самого воздержания, пост не ради самого поста, там, исполнение заповедей не ради даже тому, чтобы угодить ближнему только, а ради угождения Богу, ради любви к Нему. И это дело вообще, конечно, не в одночасье, как говорится, это можно обрести. Это дело всей жизни человека, сколько ее у кого остается, в особенности того момента, как человек начал осознавать необходимость жизни по вере. Но если мы действительно вот, считаем себя верующими людьми, мы должны стараться этот труд прилагать, начинать его прилагать, не забывать о нем, возвращаться к нему, если вдруг мы поняли и чувствуем, что мы о нем забыли, вновь и вновь укрепляться в этом, хотя бы в самом элементарном, в начатках этого труда, потому что с большинства из нас спрос не такой, как святых апостолов. Как говорится, с каждого свой, но он все равно есть, потому что если мы вот переступаем порог храма, подходим, причащаемся от чаши Христовой, значит, мы должны учиться, проще сказать, учиться являть Господу ответную любовь. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.